Глава 82. Странный сверток. Выбравшись из зарослей, старый охотник неторопливо поехал по следу капитана, словно в его распоряжении был целый день, и ему незачем было спешить. Однако, внимательно всмотревшись в его лицо, можно было прочесть большое нетерпение и тревогу. Он ерзал в седле и то и дело напряженно вглядывался вдаль. На след Калхауна Зэп почти не обращал внимания, чтобы не сбиться с него, ему достаточно было беглого взгляда. Идти по этому следу могла бы и одна кобыла без него. Однако старый охотник медлил не потому, что след был ясен. Наоборот, он предпочел бы не терять Калхауна из виду, но тогда и тот мог бы заметить его, а это помешало бы Зэбу достичь своей цели. Эта цель была важнее всего, а о действиях Калхауна он мог узнать и не видя их по следам. Продвигаясь медленно и осторожно, но не останавливаясь ни на минуту, Зэб наконец приехал на то место, где Калхаун видел мираж. Теперь дымка уже рассеялась, мираж исчез, и синий край неба касался зеленой прерии. Но то, что Зэб увидел, заинтересовало его не меньше. Два ряда отпечатков копыт, и второй прошла новая лошадь Калхауна. Зэб измерил ее следы. Ему нетрудно было догадаться, какая лошадь прошла первой. Он знал ее следы так же хорошо, как следы собственной кобылы. «Значит, этому негодяю все-таки удалось отыскать его», — сказал Зэб, всматриваясь в двойной след. «Но это еще не значит», — продолжал он в раздумье, — «что он его поймал. А, впрочем, кто знает, мустанг мог подпустить его к себе, увидев, что под ним тоже мустанг. А если это так, Но что же я стою здесь? Сейчас не время топтаться на месте. Если Калхаун догнал его и добился, чего хотел, тогда ищи ветра в поле, мне уже ничего не удастся сделать. Надо торопиться. Поехали, моя старушка, постарайся догнать ту серую лошадь, которая пробежала здесь полчасика назад. Покажи же, что ты умеешь бегать не хуже, чем она». Однако охотник не пустил в ход ножа, а ударил кобылу в бок своей единственной шпорой, и лошадь побежала спокойной рысью. Большей скорости от нее пока и не требовалось. Зэб ехал по-прежнему осторожно и зорко смотрел вперед. Судя по направлению следа, рассуждал старый охотник, я могу определить довольно точно, куда он выйдет. Словно все пути там сходятся. Туда же ехал и бедняга, которому не суждено было вернуться. Ну что же, если нельзя воскресить его, то надо отплатить тому негодяю, который отнял у него жизнь. Кое-кому, кто об этом еще и не подозревает, тому самому. Стой, вот и он! А вон и безголовый, мчатся во весь опор, и, черт побери, серый нагоняет. Они не сюда едут, нам с тобой не нужно прятаться. Но все-таки стой спокойно, двигаться сейчас нельзя, а то он нас заметит. Ну да, как же, он слишком занят своей игрой и ничего не видит, кроме того, что прямо перед ним. Так... Я этого и ожидал, прямо в просеку. Ну, моя кобылка, поехали дальше. Не спуская глаз с просеки, Зэб подъехал к лесу. Несмотря на то, что оба всадника уже давно скрылись за поворотом, охотник поехал не посреди просеки, а через кусты, которые ее окаймляли. Он ехал так, чтобы видеть дорогу на некоторое расстояние вперед, и в то же время так, чтобы его и кобылы не было видно, если бы кто-нибудь поехал навстречу. Правда, он никого не ожидал здесь встретить, и меньше всего человека, которого вскоре увидел. Услышав выстрел, Зэп не удивился, он ждал его с той минуты, как увидел погоню. Он скорее был удивлен, что не услышал его раньше. Когда раздался треск выстрела, охотник узнал звук охотничьего ружья, а ему было известно, кому это ружье принадлежало. Но старый охотник был удивлен, когда владелец ружья выехал из-за поворота меньше, чем через 5 минут после выстрела и помчался, словно спасаясь от гибели. «Возвращается и так скоро», — пробормотал Зэп, заметив Калхауна. «Странно, что-то случилось, хе-хе, удирает, точно за ним гонится нечистая сила. А может, это безголовый за ним теперь гонится? Долг платежом красен. Похоже на то. Я бы не пожалел серебряного доллара, чтобы на это посмотреть. Ха-ха-ха». Еще задолго до этого охотник слез с седла и отвел кобылу подальше в заросли, чтобы их не заметил спасавшийся бегством всадник, который скоро должен был проехать мимо. Но тот мчался в такой панике, что вряд ли заметил бы Зэба, даже если бы он стоял посреди просеки. «Иосафат!» — мысленно воскликнул охотник, когда увидел искаженное ужасом лицо Калхауна. «Если нечистая сила и не гонится за ним, то значит, она в него вселилась. В жизни еще не видел такого страшного лица. Плохо придется его жене. Бедняжка мисс Пойндекстер. Авось ей удастся отвертеться и не выйти замуж за такого негодяя. В чем же все-таки дело? Никто вроде за ним не гонится, а он все еще продолжает улепетывать. Куда это он теперь несется? Надо проследить». «А, возвращается домой!» — воскликнул Зэп, выйдя на опушку и увидев, что Калхаун скачет галопом к Асиенде Каса дель Корва. «Возвращается домой, это уж наверняка. А мы, старушка, — продолжал Зэп, когда серая лошадь скрылась из виду, — поедем в другую сторону и узнаем, зачем он стрелял». 10 минут спустя Зэп слез с кобылы и поднял с земли голову убитого юноши. Старый охотник бережно взял ее в руки, и хотя лицо было искажено смертью, запачкано кровью, сморщилось, он узнал дорогие черты. Зэп попробовал снять шляпу с мертвой головы, но, несмотря на все усилия, ему это не удалось. Так сильно распухла голова. Не выпуская голову из рук, Зэп долго с нежностью всматривался в лицо погибшего юноши. «О, Господи!» — произнес, наконец, охотник. «Что за подарок отцу и сестре? Пожалуй, не стоит вести ее к ним. Надо похоронить ее здесь и никому ни слова не говорить. Нет, так не годится, хоть это и не улика, но она может помочь кое в чем разобраться. Страшный это будет свидетель, если представить ее на суд». Сказав это, Зэп отвязал от седла старое одеяло и бережно завернул в него голову вместе со шляпой. Потом, повесив этот странный сверток на луку седла, он сел на свою кобылу и в глубокой задумчивости выехал из леса. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 83. Приезжие юристы. На третий день после того, как Морис Джеральд попал в военную тюрьму, лихорадка у него прошла, и он перестал бредить. На четвертый он был уже почти здоров. На пятый день было назначено судебное разбирательство. Такая спешка, которую в любом другом месте сочли бы негуманной, была самым заурядным явлением для Техаса, где нередко судят и вешают человека в тот же день, когда было совершено преступление. Многочисленные враги Мустангера по каким-то соображениям требовали назначить день суда как можно скорее. Друзья же, которых было значительно меньше, не могли выставить достаточно веских оснований, чтобы его отложить. Большинство жителей поселка настаивали на немедленном суде над преступником, повторяя старую, как миф, фразу «Кровь убитого вопиет от мщения». Сторонникам безотлагательного суда помогло случайное обстоятельство. Главный судья округа как раз совершал свой объезд и собирался прибыть в Форт-Индж на этой неделе. Вот почему дело Морриса Джеральда, как и другие уголовные дела, должно было разбираться в самое ближайшее время. А так как никто не возражал, то никто и не попросил об отсрочке. Суд был назначен на 15 число текущего месяца. Обвиняемый имел право потребовать защитника, но в поселке не было своего адвоката. В этих пограничных местах адвокаты обычно ездят вместе с судьей, а судья еще не прибыл. Однако, чтобы защищать Мустангера, в поселок явился известный адвокат из Сан-Антонио. Он заявил, что приехал сюда по собственному почину. Это могло быть просто великодушием, а может быть, он хотел завоевать популярность перед выборами в Конгресс. Хотя поговаривали, что приехать его побудило золото, полученное из прекрасных рук. «Если уж дождь начнется, то льет, как из ведра». Это поговорка, правильно характеризующая погоду Техаса. На этот раз оказалась верной и по отношению к юристам. Накануне суда в Форт-Индж приехал еще один юрист и заявил, что он тоже будет защищать обвиняемого. Он проделал еще более далекий путь, чем адвокат из Сан-Антонио. Он покинул столицу Ирландии и пересек Атлантический океан, чтобы повидаться с человеком, которого обвиняли в убийстве. Правда, последнего обстоятельства дублинский юрист не предвидел. Он ехал к Мустангеру по другому делу и был немало удивлен, когда в гостинице Обердофера, где он остановился, ему сказали, что Моррис Джеральд сидит в тюрьме. Он еще больше удивился, узнав, в чем его обвиняют. Как? Потомок Джеральдов обвиняется в убийстве? Владелец замка Баллах и его чудесного парка? Да у меня с собой все документы. Проводите меня к нему, потребовал он. Хотя Обердофер и заподозрил, что его новый постоялец сумасшедший, он все-таки послал слугу проводить его до гауптвахты. Если ирландский юрист и был сумасшедшим, в его безумии была система. Ему не только не отказали в свидании с заключенным, но наоборот разрешили навещать его в любое время. Он получил это право, показав майору некоторые документы, которые помогли ему также установить дружеские отношения с адвокатом из Сан-Антонио. Приезд ирландского юриста в такой напряженный момент вызвал массу толков в форте, в поселке и на окрестных плантациях. В баре Обердофера строились всякие предположения, так как сведения, полученные от хозяина, только разжигали интерес к ирландскому гостю. Однако заокеанский адвокат оказался верным традициям своей профессии. За исключением вышеописанной маленькой оплошности в самом начале, когда он от удивления сказал лишнее, он замкнулся, словно устрица во время отлива. Впрочем, у него не было времени для разговоров. Он приехал как раз накануне суда и считанные часы, которые были в его распоряжении, проводил либо в тюрьме, беседуя с заключенным, либо наедине с юристом из Сан-Антонио. Ходили слухи, что Морис Джеральд поведал им какую-то чудовищную историю. Но подробностей никто не знал, и все сгорали от любопытства. Эта история была известна только одному человеку – охотнику Зебу Стумпу, и он мог бы все подтвердить. Возможно, знал ее и еще один человек, хотя не обвиняемый, но защитники ничего ему не рассказывали. Зеб тоже не появлялся в их обществе. Он беседовал с ними только один раз. После этого охотник исчез, и его никто больше не видел ни у Гауптвахты, ни в поселке. Все думали, что Зеб Стумп, как обычно, отправился на охоту. Но все ошибались. На этот раз Зеб бродил по лесам не в поисках дичи. Он отправился на охоту за всадником без головы. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.